Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Давно уже убедился, что самые интересные книги сегодня пишут 80-летние. Это последнее литературное поколение, сформировавшееся в эпоху, когда слово еще не было побеждено образом, поколение, опыт которого превышает современные представления о человеческих возможностях. Людям нашей судьбы достались трудные, странные драмы, не вписывающиеся в общий реестр, пишет петербургский театровед Тамара Петкевич. В этом году вышел второй том ее воспоминаний «На фоне звезд и страха». Первая книга Тамары Владиславовны «Жизнь сапожок непарный» была написана почти 40 лет назад, а впервые опубликована в 93-м году. Это рассказ о том, как тоталитарное государство обрушивается на ни в чем не повинного человека, навсегда оставляя печать на его судьбе. Тамара Петкевич родилась в 20-м году. В 37-м ее отец был арестован и расстрелян. Мать и сестра погибли во время блокады. 22-летняя Тамара была арестована в 43-м по 58-й статье и приговорена к 7 годам лишения свободы. Срок отбывала в лагерях Киргизии, затем в республике Коми. Ее муж, тоже арестованный, погиб, а сына, родившегося в лагере, похитили. В новой книге Тамара Петкевич рассказывает о том, как сложилась ее жизнь после освобождения.
Хотелось, чтобы родилось представление, когда отнимают молодость, отнимают жизнь, обобществляют эту жизнь, вас куда-то отправляют в бараки. В общем, порванная жизнь, она уже не восстанавливается. Если даже очень хочешь, и даже стараешься, и как будто и жизнь идет навстречу в чем-то, все равно она уже состояться не может. Нельзя нарушать ничего. И судьбы друзей моих всех не сложились у них ни отношения с детьми, которые были оставлены, которых воспитали какие-то другие люди. Они, если и слышали слово «мама», то это не было сердечным и искренним. Это так все приблизительно, это уже сделанная жизнь.
После краха СССР было опубликовано немало книг о ГУЛАГе, но воспоминания Тамары Петкевич получили известность. Не мог пройти незамеченным столь яркий рассказ о том, как обезумевшее государство беспричинно уничтожает человека. О своих впечатлениях говорил на недавнем вечере Тамары Петкевич режиссер Эльдар Рязанов.
Мне Татьяна Александровна сказала, что есть замечательная книжка. Я открыл, понял, что это будет про ГУЛАГ. И думаю, что я могу еще прочитать про ГУЛАГ после Солженицына, Шаламова, Гинзбург. И дальше я не мог оторваться. Я плакал. Я сейчас, когда вспоминаю свои впечатления, это невозможно, это невероятно. Я верю каждой фразе, каждому слову, которое написала Тамара Владиславовна в своей книжке. И думаю, что это сколько пережила эта женщина. Это для меня, в общем, самая высокая литература, потому что она объединяет полную правду жизни и невероятный талант автора. Потому что я понял, что я имею дело с замечательным, крупным, великим прозаиком. А потом прошло 2 или 3 года, и мне та же Татьяна Александровна Герц говорит: «А ты знаешь, что Петкевич написал новую книгу?» Я говорю: «О чем?» «Ну, о том, что было после лагеря». Я думаю: «Ну, да, ну это уже, наверное, не надо было делать, потому что все самое страшное, самое тяжелое, самое чудовищное уже ведь описано было. Что же можно описать в продолжении?» И я могу сказать одно, эта книга не уступает первой книге. От нее невозможно оторваться, потому что она написана очень крупным, замечательным писателем. Да, это тоже рассказ о себе, о своей жизни, о трагедии с сыном, об актрисах, актерах, вообще о людях, о заключенных. Такой невероятно зоркий глаз, который подмечал проявление человечности в этих совершенно жутких, бесчеловечных, ужасных условиях. И как она радовалась, когда встречала человека. Я должен сказать, что я нахожусь под огромным впечатлением. Я не помню, когда я испытывал такое потрясение, как от этих двух книг.
Друг Тамары Петкевич, художник Борис Маевский, тоже политзек, писал, что любит ее за силу жизни, упрямую, яркую, неистребимую. Второй том мемуаров начинается с нелегального возвращения автора в Москву. В 1952 году Тамара Петкевич, измученная гбистами, от нее требовали стать осведомительницей, она отказывалась, бежит из поселка Микунь, где она осталась после лагеря, и, несмотря на запрет жить в больших городах, приезжает в столицу.
После 7 лет отсидки в лагерях и 5 фактической ссылки свобода была определена мне законом по приговору Советского суда. Но, не подпуская к этой свободе, власть алкала, чтобы сначала ей запродали душу. На ошейник норовила прицепить поводок. Для многомиллионного государства я былинка. Они мстительны, злобны, знаю. Но не станут же они разыскивать меня. К тому же я еду в самую запретную точку страны, в Москву. Затеряюсь. И, боже мой, вольный же я, в конце концов, человек. Что у меня вообще есть? Ничего. Ничего, кроме чувства войны. Никому не отдать внутренней свободы.
В Москве Тамара Петкевич узнает, что объявлено во всесоюзный розыск. Она решает бросить вызов нечеловеческой стране, взявшей на себя право оскорблять и жизнь, и смерть.
Мне надо было изнутри преодолеть еще какой-то очерченный вокруг меня круг, чтобы вырваться наружу, ехать в Москву – раз, отправиться в алчущую пасть главка ГБ – 2, и напрямую спросить, что вам, наконец, от меня нужно? Что? Смерти? Не боюсь. Не оставите в покое, покончу счеты с жизнью тут и сейчас. Невысокого полета идея, стратегически наивна, неумна. Но потому, как стала оседать и униматься смута, я поняла, верно, только так. В Москве на Кузнецком мосту я заняла очередь в приемной МГБ. Мне обязаны были, наконец, разъяснить, почему человек не имеет права отказаться от сотрудничества с органами безопасности и что именно приравнивает меня к особо опасным преступникам, на которых объявляется всесоюзный розыск. Разрубить все узлы должны были тут, сейчас и навсегда». К выбору «жизнь-смерть» меня придвинуло вплотную. К тому, чтобы не жить, я была готова.
Сотрудник МГБ обещает, что арест ей не грозит, но требует покинуть Москву. В лагере Тамара Петкевич играла в театре, который создали заключенные, и она решает попытать счастье на актерской бирже. Шансов мало, нет ни трудовой книжки, ни сценических фотографий, но в конце концов находится добрый человек, директор театра из Шадринска. Он предлагает ей приехать в маленький уральский городок и предоставляет комнату прямо в здании театра.
Только в театр им можно было перейти, потому что знаковое выражение чувств и ужаса, и счастья, и все, потому что перехода к реальным радостям не существует. Туда дорога не ведет. А через театр она вот как-то может вести, потому что это какое-то отчуждение. Видимо, вот лагерный театр, он очень много давал. Когда мы дырочку там в занавесе видели, как от песни, от того, что гармония существует. Люди вспоминали, что есть гармония в песне, в музыке, и плакали от того, что они вспоминали, что она есть, что она была когда-то. Наверное, вот это желание продлить это ощущение для людей было ведущим чувством.
Директор театра советовал не рассказывать другим актерам о том, что она сидела по 58-й статье. Да и выходя из лагеря, Тамара Петкевич давала подписку, что обязуется не разглашать сведения об отсидке. «Я игнорировал этот запрет на корню», — пишет Тамара Владиславовна. В Шадринске она услышала долгожданное известие.
На одной из радиоволн я вдруг расслышала какое-то несусветное словосложение о состоянии здоровья Иосифа Виссарионовича Сталина. В дикторской нерешительности мне померещилась весть о конце вождя. Зло, которое казалось бессмертным, могло сгинуть? Неужели? Сорвавшись с места, я как безумная, в сарабанделе, в тарантеле, закружила вокруг Димы. Он болен, его не станет, он прекратится. 3 марта, 4 марта. Стихли все шумы жизни. 5 объявили — умер. Умер производитель зла, лжи, мучения. Свобода. Кто о чем, а я о том, что откроют ворота всех лагерей, освободят всех, кто еще жив. Объявили. В театре состоится общегородской траурный митинг. Мы с Димой заняли места в одном из последних рядов. Но у сидевших рядом людей, у выходивших на трибуну ораторов, в выражении лиц, в тональности выступлений была не растерянность даже, а паника, горе. Испытавшие на себе всю меру презрения сталинского режима к человеку, мы с Димой, глядя на происходящее, чувствовали себя свалившимися с луны. Мы много лет были слиты с общим выражением лица, сбитых в колонны подневольных масс людей. У них были отняты семьи и честь. Наблюдая в марте 1953 года столь же общее выражение бесконечного горя по поводу смерти идеолога крепостного права, я отказывалась видеть в истерии подлинности правду. Не могла понять, кого и что оплакивало многомиллионное население державы. Я не однажды слышала впоследствии: «А бросьте притворяться, все тогда плакали». Неправда, не все.
И в Шадринске Тамару Петкевич настигает Лубянка. Ее выселяют из театра, испугавшись, что она собирается совершить диверсию в здании. Ее мужа, музыканта, выгоняют с работы, отсидевшим по политическим статьям работать на идеологическом фронте не положено. Тамара Владиславовна находит работу в Чебоксарах.
В Чебоксарах меня ожидал конверт с вызовом в местное отделение МГБ. Бесстрастный, уверенный в себе майор обрисовал сложности жизни и заверил: «Вы должны нам помочь». «Я вам ничего не должна». «Здесь вам не театр», — повысил он тут же голос. «Было заверение, данное мне в Москве. Больше вас никто не потревожит». «Пройдите в комнату 18», — приказал майор сквозь зубы. У ведомства были те же повадки, тот же аппетит и тот же арсенал приемов низведения человека к нулю. В комнате 18 мне намазали на пальцы черную мастику, сняли отпечатки и только после этого подписали пропуск на выход. От соприкосновения с этим государственным учреждением, от сознания, что ничего человеческого у режима не проклюнулось, и ждать этого глупо, как на севере, все снова заволокло мраком.
На «Волнах свободы» вы слушаете передачу по книге воспоминаний Тамары Петкевич «На фоне звезд и страха». В 1956 году Тамару Петкевич реабилитируют за отсутствием состава преступления. С полученной из Москвы справкой она приходит к парторгу Кишиневского театра. После Чебоксар она находит работу в столице Молдавии.
«С чем пожаловали?» – спросил он. «Хотела показать вам эту справку». Быстро пробежав глазами по тексту, он, как игральную карту, метнул справку на стол и вдобавок отпихнул ее рукой в мою сторону. «Торопятся они с реабилитацией врагов народа. Торопятся!» Я готова была поставить его в тупик вопросом: «Кто они?» Он ведь явно имел в виду некую часть своей партии. Сдержалась. Парторг же рвался к полноте самовыражения. «Я как не доверял им, то есть врагам, так и не буду доверять». В кабинете парткома, кроме нас двоих, не было никого. При столь ограниченной аудитории ему незачем было так рьяно демонстрировать чистоту убеждений. Но ненависть к врагам советской власти была столь кровной и классовой, что все в нем клокотало. «Такие, как вы, зависели и всегда будете зависеть от нас», — упирал он на значимый для него подтекст распорядителя жизни.
В 1959 году в Молдавии проходит кампания по борьбе с космополитизмом. Показательной жертвой стал спектакль «Мой белый город». Его обвинили в прорумынских настроениях. Пришлось искать для постановки новую пьесу. Обсуждение этого спектакля погубило актерскую карьеру Тамары Владиславовны.
Спектакль на сей раз был благополучно принят. Спокойная процедура приемки подходила уже к концу, как вдруг с места поднялся бывший парторг, тот самый, который сказал «торопятся они с реабилитацией врагов». При полном сборе городского начальства из райкома, обкома, ЦК партии он возжаждал дать выход снедавшему его бешенству. «Говорите, русский театр едет в столицу на декаду? А русский ли? Мне лично неприятно, что в русском драмтеатре, где я работаю, главный режиссер — еврей, режиссер-постановщик — еврей, секретарь парторганизации — еврейка, главный администратор и просто администратор — тоже евреи». Не успев подыскать формы тому, что бросилось в голову, я, задохнувшись, вскочила. Так изменились установки партии. В 43-м году за антисемитизм судили. В 53-м дело о врачах-убийцах признали сфабрикованным. А сейчас публично, при всех, людям швыряют в лицо «еврей», и это возможно. В чем их обвиняют? В чем? «Вам никто не давал слова», — кричал с председательского места директор. «Объявляется перерыв! Перерыв!» «Как вы посмели? В присутствии начальства!» — подскочил он ко мне. «Кто вам дал право говорить за всех нас? Да мы океан!» — захлебывался опозоренный мною перед городским начальством директор театра. И, не владея собой, не узнавая себя, я бросила ему. «Это вы океан? Вы лужа!» Горючее для взрыва накапливалось слишком долго. Взрыв вмиг разнес все в щепку. Не осознав случившегося до конца, я почувствовала — все кончено, все.
После скандала на собрании Тамару Петкевич увольняют из театра. Она возвращается в родной город, Ленинград, и здесь вновь пытается выпрямить судьбу. По совету друзей поступает на театровический факультет театрального института. Ей было уже за 40, когда она оказалась в институтской аудитории, все студенты на 20 лет моложе. Диплом Тамара Петкевич получила, когда ей было 47 лет.
Учиться я пошла вообще на 5-м десятке. Мне надоело быть никем. Мне нужен был просто диплом. Ну, пожить с ощущением нормальной профессиональной жизни. И я правильно сделала, потому что педагоги были замечательные. И потом я приобрела друзей из другого поколения, потому что, как у Ахматовой, не с кем плакать, не с кем вспоминать. Из моих сверстников никого нет. Если не завязались вот эти отношения по институту, по театру, то не знаю, с чем бы я осталась.
Много лет после освобождения Тамара Петкевич пыталась разыскать своего сына, родившегося в лагере. Это чудом удалось, но сын, воспитанный в другой семье, отказался принимать мать. Самые горькие страницы второй книги воспоминаний посвящены попыткам Тамары Владиславовны найти общий язык с сыном.
Его же винить нельзя, его воспитала другая женщина. Он ее любил, что делать, а меня нет. И никаких к нему претензий. Потому что он воспитан иначе, у него другие совершенно понятия. Рос в семье, которая приспособилась. И что тут сделать? Жизнь нельзя нарушать. Я иногда сама думаю, я ощущаю фактуру в жизни, фактическую вот такую, что вот моя жизнь. Но, понимаете, это тоже частично. Все равно нету ощущения жизни как таковой, что я ее прожила.
Тамара Петкевич пишет, что неприятие диктатуры стало одной из главных составляющих ее мировоззрения. Она рассказывает о разрушенных судьбах людей, с которыми познакомилась в сталинских лагерях, говорит о ленинградских интеллигентах, которых уже в брежневские времена арестовывали, заставляли уезжать за границу или, наоборот, не выпускали из страны. Пишет о предательстве знакомого, сообщившего в КГБ о том, что она получила посылку с запрещенными книгами. О публикации в СССР лагерных воспоминаний Тамары Петкевич нечего было и думать, рукопись книги видели лишь самые близкие люди. Последняя встреча Петкевича с советскими спецслужбами случилась в 1989 году, когда она, отправляясь повидать друзей в Америке, взяла с собой рукопись воспоминаний. В аэропорту ее уже поджидали, перетряхнули все вещи и отобрали книгу.
Когда возвращение майора пограничной службы уже и смысла никакого не было, он появился с рукописью в руках. С любопытством посмотрел на меня. «Везете, чтобы там опубликовать?» «Нет, и не думал о публикации». «Как же это у вас так получилось?» — спросил он вдруг каким-то неслужебным голосом. «И лагерь, и театр, и прочее. Надо же, сколько он успел просмотреть». «Как бы все ни получилось, ничего уже не переиначить, не изменить», — ответила я. «Пожалуй», — согласился он, протягивая мне рукопись, паспорт, билет и кивком головы указывая на дверь, где пассажиры, видимо, все-таки еще ожидали вылета.
13 ноября в Москве в ЦДЛ друзья Тамары Петкевич поздравляли ее с выходом новой книги, говорит поэт Зинаида Миркина.
«Есть такая восточная притча, что один мудрец провел линию и призвал других, сидевших рядом, уменьшить эту линию, не прикасаясь к ней. Было ошеломление, никто не стал. Потом стал другой мудрец и провел параллельно более длинную линию. Вот я думаю, что такого вот акта больше всего не хватает. И эту линию я вижу в книгах Тамары Владиславовны. А это живой опыт прорыва во что-то большее, чем... Ну вот есть у Гроссмана жизнь и судьба. Да, судьба, страшная судьба, но есть еще жизнь, которая была длиннее, глубже, больше этой судьбы. И вот то, что мы прочитали здесь, это и есть проведение этой более длинной линии. В книге есть очень искреннее осознание и своих грехов, и того, что было сделано не так, И вместе с тем это предстояние перед чем-то самым глубоким.
Историк литературы Виталий Шанталинский.
Тамара Владиславовна – автор не только своих книг, но именно своей судьбы. И это чувствует читатель. Значит, можно быть автором своей судьбы. Значит, можно не тонуть в потоке истории. И дар слова – гармония, редкое и замечательное сочетание языка ума, мыслей и языка чувств, языка сердца.
Литературовед Андрей Турков.
Поразительная книжка, потому что там страшно и тягостно не только то, что было в тюрьме, а вот то, что было потом еще. То, что произошло с людьми в результате этого. Тамара Владиславовна где-то пишет о том, что это были осколки судеб, и требовалось ювелирное искусство, чтобы их как-то потом склеить. И вот на этом фоне замечательное качество этой книги, как она это выразила просто декларативно. Благодарю жизнь за все человечное, что встретилось на пути.
Лариса Миллер прочитала свое стихотворение, посвященное Тамаре Петкевич.
И черные годы блестели снега, и в черные годы пестрили луга, и птицы весенние пели, и вешние страсти кипели, когда под конвоем невинных вели, деревья вишневые нежно цвели, качались озерные воды, те черные, черные годы.
В последней главе своей книги Тамара Петкевич приводит фрагменты писем читателей первого тома своих воспоминаний. Откликаются бывшие узники ГУЛАГа, родственники репрессированных, историки. Есть и такое письмо.
В этом году моя внучка поступала в МГУ на журфак. На собеседовании ее спросили, какая из прочитанных книг произвела на нее наибольшее впечатление. Она назвала вашу книгу. Экзаменаторы попросили рассказать, о чем она, после чего устроили разгром, довели девочку до истерики, а на прощание посоветовали подумать, почему Сталин вынужден был так поступать. Так вот и живем.
Книги Тамары Петкевич обращены к тем, кто не хочет помнить прошлое.
Количество и качество зла, оно поразительно просто. История наша малоутешительна, даже когда захочешь не что-то отыскать. Излечить это нельзя. Это можно так, знаете, сверху припорошить. Потому что, как время показало, вот сейчас мне 88, все видится так, как было, и обнаженно. Может быть, даже четче гораздо, да? И потому и ужасает больше.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу о книге Тамары Петкевич «На фоне звезд и страха». После рекламы и выпуска новостей эссе Бориса Парамонова «Товар и дар» и джазовая программа Дмитрия Савицкого.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О состоянии прав человека в Российской Федерации в день 60-летия Всеобщей Декларации говорим с советским правозащитником Владимиром Буковским и бывшим российским омбудсменом Олегом Мироновым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Новый патриарх Московский и всея Руси будет избран на Поместном соборе 28-29 января. Это решение было принято сегодня на собрании Священного Синода Русской Православной Церкви. Патриарх Алексий II похоронен накануне в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. В Москве коалиция «Другая Россия» и городские власти не смогли договориться о проведении в столице марша несогласных. Ранее власти Петербурга также не разрешили проведение марша несогласных. Организаторы петербургской акции протеста подали в суд. Учредительный съезд оппозиционного движения «Солидарность» пройдет в субботу в Подмосковье, говорится в сообщении организаторов. Место проведения не уточняется из-за опасения того, что съезд может быть сорван. В его работе примут участие более 300 делегатов из 45 российских городов. Сегодня Международный день прав человека. Отмечается 60-летие Всеобщей декларации прав человека. В Москве правозащитники провели конференцию, посвященную этому событию. Союз НАТО проводит переговоры с Россией, Белоруссией, Украиной и странами Центральной Азии о возможном использовании железных дорог для снабжения войск международной коалиции в Афганистане. Министр внутренних дел Грузии заявил, что вооруженные люди со стороны Южной Осетии сегодня обстреляли бронетранспортер с наблюдателями ОБСЕ. Никто не пострадал, бронемашина получила повреждения. В Греции не прекращаются антиправительственные манифестации. Несколько тысяч человек собрались в центре Афин, требуя отставки правительства Костаса Караманлиса. В центре Москвы обрушились перекрытия жилого дома, находившегося на реконструкции. По меньшей мере 2 человека погибли, еще 2 ранены. По сообщениям МЧС России, 8 человек спасены под завалами, могут оставаться люди.
Говорит Радио Свобода. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Товар и дар».
Сегодня в Америке трудно думать о чем-либо, кроме рынка. Хоть финансового, хоть трудового, хоть рынка жилья. Недоброжелатели могут сказать, что там ни о чем другом никогда и не думали. Это несправедливо. Более того, есть мыслители, которые самому понятию «рынок», «товар», «экономика» способны придать совершенно нетривиальный смысл. В «Нью-Йорк Таймс Магазин» от 16 ноября появилась статья Дэниела Смита «Для чего существует искусство», посвященная работе ученого, исследователя, поэта Льюиса Хайда. Нельзя сказать, что это общеизвестное имя. Я услышал его впервые. На фоне сегодняшних событий узнать о нем было отрадно. Началось, однако, как всегда, с экономики. Появился интернет и страшно затруднил вопрос об авторских правах. Технические инновации позволяют пустить любое произведение искусства во всеобщий оборот, проконтролировать который невозможно. Статья Дэниела Смита начинается с соответствующего примера. Поэт Роберт Пинский написал статью, в которой процитировал стихи Эмилии Диккенсон. Правами на ее сочинение обладает издательство Гарвардского университета. Обычно такие ситуации затруднений не вызывают. Нужно только указать в тексте, в книге или в статье, что такое-то процитировано с позволения такого-то. Но тут случай был казусный. Роберт Пинский писал эту статью для интернетного сайта, и держатель прав отказал ему в цитации. Мотив понятен – не хотят создавать прецедента. Увидев такое, любой желающий может поставить в интернет хоть все стихи Диккенсона, хоть все романы Фолкнера. Право собственности на творческий продукт, авторское право, тем самым уничтожается. Интернет в этом смысле какая-то универсальная экспроприация копирайта. В связи с подобными вопросами началось движение, по-другому не скажешь, юристов, призывающих в корне пересмотреть вопрос об авторских правах на интеллектуальную деятельность. Их называют «copyleft» – левыми юристами. Вот тут и вспомнили Льюиса Хайда. Он начинал как поэт, да и сейчас продолжает писать стихи. Но чуть ли не в самом начале своей поэтической деятельности, еще в 1975 году, он написал статью «Алкоголизм и поэзия. Джон Берриман и разговоры пьяниц». Джон Берример – известный поэт, годы его жизни 1914-1972. Он покончил самоубийством и был натуральным алкоголиком. А Льюис Хайд в студенческой молодости подрабатывал на должности санитара в психбольнице, в отделении для алкоголиков. И вот в их разговорах он уловил мотивы, звучавшие в поэзии Джона Барримана. Так посетила Льюиса Хайда его главная мысль. Художественное творчество выходит за индивидуальные рамки. Та его статья наделала много шума в заинтересованных кругах, и Хайд получил грант от Национального фонда искусств, позволивший ему продолжить его изыскания. Их результатом стала книга, выпущенная в 1983 году под названием «Дар». Сегодня она считается классикой. Льюис Хайд указывает, что он не первым высказал соответствующие мысли. Он ссылается на работы знаменитого французского антрополога Марселя Мосса, исследователя реликтовых первобытных обществ. Мосс открыл, что в таких обществах существует особая экономика, экономика дарения. В статье Дэниела Смита об этом пишется так.
Работа Мосса о даре как культурном феномене, базированная на изучении первобытных обществ, исследовала племя аборигенов, в котором уважаемые и досточтимые люди, служащие образцом для подражания, не те, у которых наибольшее количество приобретенных предметов, а те, которые в наибольшей степени сами их дарят, отдают другим. Экономика дарения, говорит Мосс, строится на той практике, по которой наиболее ценными предметами выступают такие, которые дарят, и до тех пор, пока их дарят. Такое дарение организует социальную общность, и предметы дарения создают общественные, психологические, эмоциональные и духовные связи в той мере, как они переходят из рук в руки.
Отсюда слово «дар» в названии книги Хайда, как по-английски «gift». Так и по-русски слово «дар» означает сразу и подарок, и талант. Вот отсюда и пошло исследование самого Хайда. И тут, безусловно, сказался его собственный поэтический талант, ибо поэтический талант – это и есть дар различать слова и видеть их двоящиеся, троящиеся, многообразные смыслы. Но Хайд показал и другое, что можно, исходя из звучания слов, обнаружить некую внутреннюю художественную суть культуры. В самом деле, Шекспир не теряет ценности от того, что его читают многие и будут продолжать читать, пока стоит цивилизованный мир. От частого потребления стоимость этого, так сказать, товара растет, в то время как в экономике, которая строится на нормальных для нас рыночных принципах, дело обстоит как раз наоборот. Товар имеет наибольшую стоимость, пока лежит на прилавке магазина или на складе, а выйдя из рук первого покупателя, приобретя негативное качество подержанности, сразу же теряет в цене. Как говорила одна героиня в новеллах Декамерона, губы не убывают, а обновляются от поцелуев. От этой высокой поэзии и следует переход к смиренной американской прозе, вернее, не смиренной, а как раз дикой и неорганизованной. Льюис Хайд показывает глубокую противоречивость, некий изначальный антагонизм идей творчества и практики рынка. Творчество – это не товар, это дар. Художник дарит людям то, что пришло к нему свыше, можно сказать, от Бога. Но тут и вспоминается пушкинское «Не продается вдохновение, но можно рукопись продать» из стихотворения «Разговор книгопродавца с поэтом» и его замечательная прозаическая концовка «Вот моя рукопись, условимся». А Льюис Хайд так говорит об этом.
Авторские права нужны для жизни, для добывания хлеба насущного. Слишком широко понятые, они не только противоречат своему первоначальному назначению, но и отторгают творца от источников его творчества. Гений стучит молотком в коллективной мастерской.
Даже в такой фразе чувствуется поэт. А вот как то же самое можно сказать в прозе. Если у художника нет ренты, он околеет с голоду. Эти слова принадлежат Флоберу, гениальному художнику, на счастье, ренту имевшему. Льюис Хайд, однако, говорит еще большее. Обмен, вульгарная, привычная форма которого рынок, действует не только в экономике. Для Хайда не только художественная, но любая человеческая деятельность есть коллективный плод. И тут-то и начинаются экономические, юридические заковыки, как бы всеобщее достояние. И самое интересное, что подтверждение этой своей мысли он находит в самой глубине американской истории. Дэниел Смит пишет.
Для Хайда пересмотр баланса между частными, корпоративными, индивидуальными и общими, публичными интересами зависит не только от эффективной политики, скажем, налоговой, но идея культурной общности, культурного общего товара лежит на самой глубине американской истории.
А какова сама эта глубина? В Америке не было старой европейской системы земельной собственности, не было феодализма, когда туда прибыли первые переселенцы. За исключением индейцев и природы, там вообще ничего не было. И коли земля является в конечном счете главным достоянием человечества и достоянием даровым, то в основе мировоззрения, порождаемого такой изначальной ситуацией, лежит идея общности, а не частной собственности. Понятно, что американское общество давно перестало быть аграрным, каким оно было во времена отцов-основателей. Человеческая деятельность стала разворачиваться на основах, созданных самим человеком. Появилась некая действительность второго порядка, которая и называется цивилизацией. Но в основе всего, старается показать Льюис Хайд, лежит этот первоначальный импульс общности, который для Америки не только умозрительно дедуцируется, но и, так сказать, чувственно ощущается в ее такой молодой еще истории. Льюиса Хайда и все движение левых юристов «Copyleft» критики называют новым руссоизмом. Но дело не только в апелляции к первоначальному, то есть более благородному, более человечному, как хотят считать всяческие архаисты. Сам Хайд приводит пример Бенджамина Франклина, этого образцового американца, того самого «self-made man», самого себя сделавшего человека, американский архетип. Есть знаменитое эссе Эмерсона под названием «Полагаться на себя» – «Self-Reliance». Там и приводится пример Франклина как образец. Но Хайд ссылается на слова самого Франклина, не раз говорившего, что все его изобретения основаны на том, что раньше делали другие. Он не претендовал на монопольное владение сделанным. То есть, проще говоря, человек никогда не работает в одиночку. Им руководит некая коллективная трудовая память. В случае Франклина, говорят критики Хайда, было просто. Он был богатый человек. Тот же случай, что Рента Флабера. А на что рассчитывать неимущему творцу, кроме авторских прав? Спор продолжается и идет по тому же кругу. Конечно, все эти метафизические соображения о природе творчества в реальной, то есть экономической действительности, не столь значимы, как вопрос об авторских правах компаний, владеющих всеми этими песнопениями всех этих поп-старс, которые и являются потенциальной жертвой нынешних технических средств. И вообще в эпоху YouTube их, с позволения сказать, авторское творчество, похоже, что кончится. Идет эпоха широкой художественной самодеятельности самых широких масс. Такой результат был бы, конечно, приятной неожиданностью. Но меня продолжает интересовать Флобер, то есть вопрос о природе подлинного художественного творчества. Он сам очень интересно высказался об этом однажды, говоря о книге Ипполита Тена, историка-позитивиста, выводившего творчество из влияния социальной среды.
В искусстве, помимо среды, в которой оно создается, и физиологической наследственности художника, есть и нечто еще. С помощью этой системы можно дать объяснение типу, группе, но нельзя объяснить индивидуальность, то особое обстоятельство, которое делает тебя именно таким. Подобный метод приводит именно к тому, что талант оставляют без внимания. Шедевр имеет значение только как исторический документ. Раньше думали, что литература – дело глубоко личное, и сочинения падают с неба, как аэролиты. Теперь же отрицают всякую волю, всякий абсолют. Думаю, что истина где-то посередине.
Сойдемся на том, что художник – медиум. Им говорит нечто высшее, но говорит именно через него.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Товар и дар». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершают органист Джимми Смит и пианист Маккой Тайнер. Джаз на свободе Дмитрия Савицкого.
Последний раз мне довелось слушать его в джазовом клубе парижской гостиницы «Меридиан». Он не играл, он работал на органе, заливаясь потом. Он не делал пауз между пьесками. Это был поезд, экспресс, и до конца концерта он старался проскочить как можно больше станций на самой бешеной скорости. У микрофона вождессы «Джаз на свободе». Конечно же, это был великий Джимми Смит. Пианисты из Алабамы Авери Перриша. Эта тема была многие годы позывными радиопрограммы Джимми Вилки «Jazz After Hours» – «Ночной джаз» на волнах американского National Public Radio. Джимми Смис – орган, Эдди Макфедет – гитара и Дональд Бейли – ударная. Запись сделана в 1957 году в нью-йоркском клубе «Small's Paradise». Вернемся в гостиницу «Меридиан». Я подошел к Джимми Смису после концерта, сделал несколько фотографий для Mondelez Music и спросил. После такого марафона наверняка наваливается усталость. «Wrong», — сказал он, оттирая лицо большим клетчатым платком. «It keeps me young», как бы не так, сохраняет молодость. А было Джеймсу Оскару Смису по кличке Джимми сильно под 70. Родом Джимми Смис из Норристауна, что в Пенсильвании. Несмотря на то, что он оставил подлунный мир всего лишь 3 года назад, историки джаза не знают, родился ли он 8 декабря 25 или 28 года. Как и Сачмо, Смис темнил по части возраста. Но если 28-го, нынче он отмечал бы свое 80-летие. Сын пианиста-профессионала, Джимми в 8 лет победил на любительском конкурсе. Играл он в детские годы вместе с отцом, а после службы в армии поступил в музыкальную Hamilton School и сначала изучал контрабас, а лишь потом фортепиано. Профессионально он начинал в Нью-Йорке с Бобби Эдвардсом и Хербом Скоттом, а затем в Филадельфии у Джонни Спарроу и Дона Гарднера. Но его пианистическая карьера сошла на нет, когда в 1953 году он услышал Уайлд Билла Дэвиса, игравшего на электрооргане Хэммонда. Джимми Смис незамедлительно купил 3-ю модель 3B органа Хэммонда, снял пустой склад, и после целого года упражнений и поисков появился перед публикой совершенно новый и революционной манерой игры. Продюсеру Blue Note Альфреду Лайну потребовалось 20 минут, чтобы понять, что перед ним уникальный талант, и Джимми Смис вошел в состав буквально фирменных джазменов Blue Note. За 8 первых лет работы с Blue Note Смис записал 40 сессионс и выпустил свои лучшие альбомы «The Sermon», «House Party», «Home Cooking», «Midnight Special», «Back at the Shack» и «Prayer Meeting». «Blues for Jay» – композиция самого Джимми Смиса. Орган Кенни Баррелл играл на гитаре, и Грейди Тейт на ударных. Запись была сделана Руди Ван Гельдером в июне 1965 года. Прежде чем перейти к Макою Тайнеру, скажу, что Смис дописывался и с большими оркестрами, с Оливером Нельсоном и Лало Шифриным, знаменитый диск «Код». Два великолепных диска он записал с гитаристом Уэзом Монтгомери. «Night in Tunisia» – «Ночь в Тунисе» Дизи Гиллеспи. В данном случае импровизация посвящена Баду Паулу. Макой Тайнер – рояль, сольный диск из 14 композиций, посвященных любимым пианистам Тайнера. Макой Тайнер на 10 лет моложе Джимми Смиса, если Джимми родился действительно в 28-м. Родом он с Филадельфии, Фили, и за пианино уселся в 13 лет, следуя упорным наставлениям матери. Соседями Тайнера были братья Пауэлл, оба пианисты, Бад и Ричи. Ричи играл в комбо-трубача Клиффорда Брауна и вместе с ним погиб в автомобильной аварии. В 50-х Тайнер играл с такими звездами бибопа, как Кенни Дорхэм, Джеки Маклин, Бенни Голсон, Санни Роллинс и Макс Роуч. Безусловно, самое большое влияние на него оказал Джон Колтрейн, с которым ему довелось играть в 56-м году и позже с 60-го по 65-й. Расстанемся мы на композиции Тайнера «Blues for Father». Фаза — это, конечно же, легендарный пианист Эрл Фаза Хайнс.
Thank you.
«Blues for Father» – чудесный сольный диск Макоя Тайнера «Jazz Roots», вышедший на Телеарк в 2000 году. На следующей неделе Тайнер выступает в культурном центре Нью-Джерси вместе с певицей Дайан Ривз. Подкаст «Джаз на свободе» вы найдете на нашем сайте swabodanews.ru. Удачной вам недели и приятного уикенда. Чао, бай-бай.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swabodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».